Апостол Петр говорит об этом же в первой главе, в первом послании. В первой главе 17 стиха он говорит: «Знайте, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Хорошие слова. Об этом сегодня мы будем с вами говорить, об этом будем размышлять. Не так давно я говорил проповедь, экспозицию книги «Екклесиаста». Помните, мы с вами обсуждали об эксперименте, который поставил царь Соломон. Он решил испытать все, в чем может человек искать счастье на этой земле. Все то земное, что мир может ему представить. Дело в том, что царь Соломон, он, помимо того, что он был самым мудрым человеком на земле, и как Бог сказал ему, что не восстанет мудрее тебя более. Также царь Соломон, по подсчетам даже библеистов, он был самым богатым человеком за всю историю. Написано, что серебро во времена Соломона считалось как за ничто. То есть у царя Соломона были все возможности исследовать эту жизнь, вот чисто с такой, с человеческой точки зрения. И он решил провести такой эксперимент, действительно исследовать ее, проверить, что в этой жизни, что в принципе может дать человеку смысл и удовлетворение. И он проверил удовлетворение в сфере животных каких-то удовольствий. Ел, пил, у него было много жен, наложниц. Он исследовал сферу, возможно, так сказать, карьерного успеха. Он построил себе дома, он завел хор себе настоящий. То есть он многого добился, он построил, можно сказать, себе имя. Он исследовал сферу разума, он очень многое узнал, был самым мудрым, самым умным со многих окрестных областей. Цари приезжали, чтобы только послушать его, и говорили: «Счастливы слуги твои, что могут каждый день слышать речь твою». И вот этот Соломон, в итоге он пришел к выходу: все суета, да, все это как попытка поймать ветер, все это пусто, мысленно. И дело в том, что многие современники, тоже добившись какого-то успеха, они приходят к тем же самым выводам. Например, такую цитату известный актер сказал: «В душе моего поколения пустота. Когда все мечты осуществляются, мы понимаем, что машины и богатство не главное». Другой тоже известный актер сказал: «Людям всегда чего-то не хватает, сколько бы денег они ни зарабатывали, сколько бы машин и домов у них ни было, сколько бы людей они ни осчастливили». Людям всегда чего-то не хватает. То есть если есть возможность стремиться вперед, человек стремится, но всегда какая-то пустота внутри. И особенно, когда Соломон исследовал жизнь, и когда он осознал факт неминуемой смерти, у него вообще руки опустились. То есть нет в жизни никакого смысла, да, если жизнь – это все, что у человека есть, и со смертью все это прекратит свое существование. То есть Соломон накопил множество имущества, денег, золота, он построил себе дома, он много стал знать, и в итоге он пришел к выводу: а какой в этом смысл, если в итоге это все уйдет в никуда со смертью? Смерть поставит конец всему этому. И то есть получается, что смерть, в принципе, да, она делает жизнь, так сказать, бессмысленной, но даже если бы люди бы жили вечно, ничего бы не изменилось. Один такой, читал такой интересный отрывок из фантастического произведения, из художественного произведения. Один астронавт, он потерпел кораблекрушение и вынужден был приземлиться на комете, на неживой, бездушной комете, на куске камня, бороздящем во Вселенной. Ну, это фантастика, это художественное произведение. И у этого космонавта было два пузырька. Один пузырек с ядом, а другой пузырек с эликсиром вечной жизни. Осознав, в какой ситуации он оказался, он выпил пузырек с ядом и с ужасом обнаружил, что он перепутал пузырьки. Да, то есть вот, у него есть вечная жизнь, он не может умереть, но он один на бездушной комете. Хуже судьбы представить, наверное, невозможно. То есть вроде бы жизнь вечная есть, но сама по себе вечная жизнь, она не имеет такого смысла. Сама по себе вечная жизнь. И Екклесиаст в своем таком эксперименте, длиною в жизнь, так сказать, в итоге он пишет нам свою книгу, Соломон пишет нам свою книгу, и он приходит к выводу, что только Бог может действительно дать человеку удовлетворенность и осознание смысла. Только Бог. То есть уберите из жизни Бога, и вся жизнь, она просто теряет смысл, чем бы человек ни обладал. Даже если он будет бессмертен, вся жизнь, она просто потеряет всякий смысл. Дело в том, что Бог, он является законодателем не только материальной вселенной, да, но и законодателем смысла самого, законодателем смысла и цели бытия. Когда философы рассуждают о вселенной, о том, было ли начало у вселенной, то многие, даже неверующие философы, космологи, они понимают, что в вселенной должно быть начало. В любом случае, при любой космологической теории современной, у вселенной должно быть начало. И многие, даже неверующие философы, они приходят к выводу, что должен быть тот, который дал это начало. Должен быть кто-то, кто находится за рамками этой вселенной и который обладает достаточным могуществом, чтобы дать этой вселенной начало, дать этой вселенной свои законы, дать этой вселенной необходимую энергию. И, соответственно, этот кто-то дал этой вселенной начало с каким-то умыслом, да, с какой-то целью. То есть Бог, Он создал эту вселенную, и Он же создал, так сказать, цель и смысл, для чего Он все это сделал. И в будущем, как мы читаем, как евангелист Иоанн в своей книге «В Откровении», когда Бог ему показывал панораму всех событий, которые ждет человечество, Бог показал в итоге, что вся вот текущая, так сказать, вселенная, да, как минимум текущая земля, она будет уничтожена. Апостол Иоанн в конце своей книги, в Откровении, в 21 главе, в 1 стихе, он говорит: «Увидел я новую землю, прежнее небо и земля уже нет, да, и моря уже нет». Да? Можно, конечно, предположить, что Иоанну, находясь на острове, окруженном морем, настолько надоело море, что он уже не может себе представить рая, да, с морем, но вряд ли он пишет там об обычном море. Иоанн пишет о море как о текущих декорациях, о текущем мире, да, он до этого писал, что из моря вышел Антихрист, Даниил писал в своей книге, что из моря вышли четыре зверя, то есть Иоанн пишет, что вот он конец, точнее, это начало, конец текущей вселенной, начало новой, да, и вот текущей вселенной, текущей декорации, текущая вселенная, которую Бог создал как декорации для определенной цели, для достижения определенной цели. И он пишет, этого уже нет. Новое небо, новая земля. То есть Бог, будучи Творцом, Он в итоге создаст новую небо, новую землю, то есть новую вселенную с новыми законами и для новых целей. И, соответственно, к нам, по сути, самое главное для нас, да, это мы с Богом или мы не с Богом. То есть, если мы с Богом, то мы участвуем в Его плане в рамках текущей вселенной. Мы участвуем в Его плане в рамках новой вселенной. Потому что только Бог, Он законодатель. Он создал эту вселенную и создал смысл, который мы можем обрести, только находясь с Ним. И все. Вспомните Евангелие от Матфея, я прочту эти строки. Евангелие от Матфея, 7 глава. Иисус Христос в начале своего земного пути, Он говорит, так сказать, о суде, который будет в итоге. И интересные критерии, Он говорит, которые будут приняты на этом суде, чтобы понять, так сказать, кто прав, кто не прав. Матфея, 7 глава. С 22 стиха прочту. даже 21-го. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесного, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И далее Христос говорит: «Многие скажут мне в тот день». То есть представьте, Христос проповедует иудеям. Многие иудеи еще не признали во Христе Мессию. Они думают, что перед ними стоит какой-то обычный учитель. И Христос говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Смотрите, как интересно, да? Критерий у Христа очень прост. Знал он этого человека или не знал? То есть в итоге, когда мы говорим о дальнейшем этапе развития человечества, о новом небе, новом земле, очень просто. Христос посмотрит на человека и скажет: вот тебя я знал, с тобой у нас были отношения, ты мой ученик, ты отдал мне жизнь свою, тебя я знаю, пойдем со мной. А другим людям, каким бы хорошими они ни были, что бы они великого ни сделали, как здесь написано, и чудеса творили, бесов изгоняли, пророчествовали, Христос скажет: а я вас не знаю, вы не со мной. То есть очень просто, да, по сути, люди в итоге разделятся: те, кто с Богом, и те, кто не с Богом. Вы не со мной, и все. И очень важно для каждого из нас осознать действительно, с Богом ли мы, участвуем ли мы вот с Богом в том плане, который Бог избрал для этой вселенной. Участвуем ли мы в этом? Вернемся к нашему тексту из 1 Петра. 1 Петра, 1 глава, с 18 стиха. «Знаете, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Смотрите, жизнь получателей до прихода Христа, до встречи со Христом, названа какой? Искуплены вы от суетной жизни. То есть жизнь любого человека до встречи с Христом названа суетной, бессмысленной, бесцельной, пустой. Да, многие люди сейчас, пока не встретились со Христом, у них есть какие-то свои традиции, свои понимания, свое мировоззрение, своя жизнь, свой образ жизни. И Петр говорит: вот до Христа то, что у вас было, это все пустая, бессмысленная, так сказать, трата времени. Потому что это время, которое было потрачено не в рамках установленной Богом цели, вот для текущих декораций, для текущей вселенной. То есть жизнь каждого человека без Бога – это суета. И любая жизнь, даже самая успешная, с по человеческим меркам. Вспомните пример Соломона. Уж чего-то он добился, но он в итоге пришел к таким же выводам. Вся жизнь без Бога – суета, бессмыслица и пустота. Дело в том, что человек по своей натуре, он сотворен Богом таким образом, что без Бога он никак не может быть удовлетворенным жизнью. Да, мы можем стремиться к чему-то и быть этим заняты, как один философ, вроде бы безбожник, он написал: «Все мы ожидаем счастья от того, чем мы заняты, но самое большое счастье заключается в том, что мы заняты». Да, то есть многие люди видят смысл своего бытия в том, чтобы что-то делать для себя, для других. А вот если остановиться и подумать, а что дальше? Да? И человек, он создан таким образом, что в принципе без Бога он всегда будет стоять перед этим вопросом и не сможет его решить. Никогда. И вот этот вопрос будет его снова и снова волновать. Так мы созданы, да? И если живем не по своему прямому назначению, то всегда будет неудовлетворенность, чем бы ее ни забивать. Представьте себе, что самый современный и мощный компьютер используют не по прямому назначению, а используют, например, как тумбочку, на него просто садятся. Если бы этот компьютер имел чувство, если бы он мог осознавать себя, ему было бы крайне некомфортно, да, возможно, обидно, он был неудовлетворен был бы, потому что он самый мощный компьютер, а его как тумбочку используют. То же самое, по сути, можно сказать и про человека. Если человек не делая то, для чего он предназначен, а именно быть в общении с Богом, то постоянно будет какая-то пустота. Деяния. Книга Деяния. 17 глава, с 26 стиха, апостол Павел в этой главе он предстает перед греческими философами, и он начинает им свидетельствовать о Боге. И он, так сказать, немного начинает им свидетельствовать на их же языке, так с философской точки зрения подходит к этому вопросу, так сказать, издалека. И он объясняет четко здесь смысл человеческой жизни. Деяния, 17 глава, с 26 стиха. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Бог произвел весь род человеческий от одной крови, от Адама. С какой целью? Да? Для чего? Что Бог хочет от нас? Написано, дабы они искали Бога. Бог вложил в каждого человека это желание искать Бога. Желание искать чего-то более высокого, чем удовлетворение своих текущих потребностей. Каждый человек, он хочет жить во имя какой-то идеи, которая выше его самого. И многие люди готовы жизнь отдать ради этой идеи. Для кого-то это, возможно, благосостояние своего государства. И человек идет, возможно, на войну, и он готов жизнь отдать ради того, чтобы вот эта его идея, она была реализована. Когда у человека нет этой идеи, нет какого-то морального стержня, он может легко впасть в уныние, даже несмотря на то, что у него все как бы необходимое для жизни, для счастья есть, но чего-то будет не хватать. А всегда будет не хватать, если человек не найдет Бога. Всегда. Какая бы идея ни была движима человеком, какая идея не двигала бы человека, если эта идея не быть в общении с Богом, человек не будет удовлетворен. Потому что даже если эта идея возвышенная, если она будет достигнута, а что дальше? Да? А если это мы говорим о нашем государстве, о семье, например, а что дальше, когда семьи не будет? Получается, наша идея, она очень временна. И это очень важно, важный момент. Бог создал нас и вложил в нас желание искать Его. Есть такой раздел, одна из таких христианских дисциплин, апологетика, защита веры. То есть либо с точки зрения философии, либо с точки зрения научных фактов, люди аргументированно предоставляют доказательства истинности христианства. И одним из разделов, которым занимается апологетика, является доказательство бытия Бога, доказательство существования Бога. Есть множество разных подходов, множество разных аргументов, чтобы именно с точки зрения даже философии, да, такого, подойти к этому вопросу и показать, что Бог есть. И одним из таких аргументов является аргумент о врожденных желаниях. Очень простой аргумент. Можно сделать такие табличку, две и в первую колонку записать врожденные желания в каждого человека во все времена. Например, каждый человек, он хочет пить. Вне зависимости от того, когда он родился, где он хочет пить. Каждые там несколько часов. Каждый человек хочет есть. Это врожденное Богом в нас желание. Каждый человек испытывает половое влечение к противоположному полу. Это врожденное в нас желание. И для каждых таких желаний, которые в нас вложены, для каждого такого желания есть способ удовлетворения этого желания. То есть это логично. Эти желания, они были всегда, никем не навязаны. Они даже если человек родился и рос на необитаемом острове, у него будут эти желания. Да, и в нашем обществе изначально Бог создал возможность удовлетворить эти желания. В другой колоночке можно написать желания приобретенные, желания, возможно, кем-то навязанные. Например, желание прочитать много книг. это желание, оно навязано нашей культурой. В этом желании нет ничего плохого. Это желание очень хорошее. Да, но не во все времена люди желали прочитать как можно больше книг. Желание купить новую квартиру, новую машину. Опять же, не всегда люди стремились к этому. Возможно, желание сделать карьеру какую-то, да? То есть многие желания, которые, в принципе, они навязываются современной культурой, современным обществом. Во многих этих желаниях нет ничего плохого, но эти желания, они приобретенные в результате нашей жизни в рамках какого-то конкретной какой-то культуры. Эти желания, они приобретены. То есть этих желаний не было там у людей предыдущих поколений. И вот вопрос. Когда мы говорим о желании человека искать Бога, желание чего-то неземного, желание бессмертного, желание какого-то сверхъестественного, откуда это желание, точнее, какое это желание? Оно врожденное или это желание приобретенное? Для каждого вопрос. И я думаю, многие, даже неверующие, согласятся с тем, что эти желания, они врождены в нас. Во все поколения, во все времена душа человека стремится к чему-то большему, чем он видит вокруг. Да, люди смотрят на небеса, на звезды, и они хотят туда, хочется чего-то большего. И логично, что должно быть, если это врожденное желание, то должна быть возможность как-то удовлетворить это желание. Например, Клайв Льюис в своей книге «Просто христианство» писал следующее. «Ничто живое не рождается на свет с желаниями, которые нельзя удовлетворить. Ребенок испытывает голод, чтобы насытить его, есть пища. Утенку нужно плавать, что же, для этого есть вода. У человека есть половое влечение, на то есть противоположный пол. И если я вижу в себе такое желание, которое в этом мире удовлетворить нечем, то это, скорее всего, значит, что я создан для другого мира». Отец Александр Мень, наш уже, так можно сказать, современник, писал об этом так. «Человек стремится к воде, потому что она ему нужна. Это объективно. Ему нужна пища. Это объективно. И многое другое. Ничего вымышленного нет. Если человек стремится всегда видеть некий высший смысл бытия и перед ним благоговеть, и с ним соотносить свою жизнь, то это значит, что эта потребность не просто продукт какого-то бессмысленного состояния, а нормальное состояние человеческого рода. Дело в том, что сколько вот мы можем посмотреть на историю человечества, сколько нам доступно различных данных об истории человечества, люди всегда были религиозны, люди всегда хотели и стремились к чему-то более высокому. Люди всегда стремились к Богу. И апостол Павел очень четко объясняет. Бог создал, произвел весь род человеческий, дабы люди искали Бога. То есть это желание искать Бога вложено в каждого человека. И пока это желание не будет реализовано, пока человек Бога не найдет, эта пустота внутри, она так и останется, чем бы ее не заполнять. И когда мы с вами говорим о Христе, мы сегодня пели песню перед началом собрания «Полные радости», полной благости, благодатный день Рождества. В эти дни мы отмечали Рождество, да, у нас мы за месяц до Рождества уже начали петь такие песни и говорить о Рождестве, и сегодня как раз прошло около месяца как раз с даты рождения Христа, как мы это принято у нас отмечать. Мы говорим о том, что Христос, Он для чего-то пришел на землю. И по сути как раз Христос и пришел для того, чтобы удовлетворить это наше желание, чтобы мы в итоге нашли Бога. То есть Бог сам в человеческой плоти, Он явился в этот мир, чтобы явить нам себя, чтобы показать нам себя. Бог во Христе нам открылся и показал себя. И в итоге Христос для того и пришел, чтобы искупить нас, как мы читали в послании Петра, искупить нас от суетной жизни, чтобы дать нам нечто большее, чтобы мы в итоге нашли Бога. Например, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Очень известные слова. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть никто не может в итоге найти Бога без Христа. Никто не может удовлетворить это свое желание без Христа. Никто не может быть избавлен от этой жизни, как мы сказали, суеты, пустой, бессмысленной без Христа. Никто не может. И Христос четко об этом говорит. Матфея, 1 глава, с 20 стиха. Евангелие от Матфея, 1 глава, 20 стих. Когда ангел явился Иосифу, и он коротко говорит самое важное о том, кто, что за ребенок, которого родит Мария. Он коротко говорит о том, что этот ребенок сделает. И он говорит, ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марии жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Когда мы говорим о грехе, да, это как раз и есть та причина, по которой люди изначально отделены от Бога. Отделены от Бога. И вот оно, решение этой проблемы, чтобы люди нашли Бога во Христе. Родись же сына, наречешь ему имя Иисус, потому что он как раз и решит эту проблему отделенности людей от Бога. Галатам 4 глава. Галатам 4 глава, 4 стиха. Когда пришла пора времени, когда исполнилось необходимое время, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Для чего? Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Христос пришел в этот мир, Он родился, да Его послал Бог. Для чего? Чтобы в итоге мы получили усыновление, чтобы искупить подзаконных, и в итоге, чтобы мы были усыновлены Богом, чтобы мы в итоге нашли Бога. 1 Петра, 1 Петра, 3 глава, 1 Петра, 3 глава, 18 стих. Христос, чтобы привести нас к Богу, то есть Христос, чтобы помочь нам решить вот эту проблему, которую мы сами творить, и не решив которую, мы не можем получить творение, найти Бога. Да? Христос, чтобы мы нашли Бога, чтобы привести нас к Богу, однажды, да, 1 Петра 3:18, Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом, ожил духом. То есть Христос, Он пришел в этот мир, и мы и поем об этом радостно, потому что только во Христе человек может получить как раз избавление от вот этой, как написано, суетной, бессмысленной, пустой жизни. Только во Христе человек может прийти к Богу, найти Бога и быть частью того плана, который Бог усмотрел для вот текущих декораций, для текущей вселенной. Только во Христе, только со Христом. И самое большое счастье в данном случае заключается, что человек нашел Бога, и он теперь часть его плана. В Евангелии от Луки, в 10 главе Иисус Христос говорит своим ученикам очень интересные слова. Он говорит, «Даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью». Да, вряд ли он здесь говорит конкретно о скорпионах и змеях физических, о животных. Скорее всего, имеется в виду духовные силы зла. «На всю силу вражью, и ничто не повредит вам». То есть он дает ученикам большую какую-то силу, какие-то возможности. «Однако не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Да, мы можем прийти ко Христу и сказать, Христос, смотри, у меня новые возможности, я что-то новое научился делать, у меня появилось что-то новое, новая карьера, новая машина, радостно. А Христос говорит, не тому радуйтесь, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, радуйтесь тому, что вы нашли Бога, и сейчас вы находитесь вместе с Ним, и вместе с Ним можете участвовать в реализации Его цели, которую Он создал. Да, у этой вселенной только одна цель, и Бог ее создал. Вернемся в наш текст. 1 Петра. 1 Петра. 1 глава. С 18 стиха. «Нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданное нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Смотрите, как интересно. Нетленным серебром или золотом. То есть мы говорим о том, что Христос нас искупил от этой жизни и привел нас к Богу. Только во Христе мы можем как раз удовлетворить это желание найти Бога. А это желание есть в каждом человеке. Только во Христе мы можем это сделать. И Христос реализовал свою миссию, для чего Он пришел в этот мир, смотрите, нетленным серебром или золотом. То есть сравнение, да, нетленным серебром или золотом, а драгоценной кровью Христа, точнее противопоставление, да, то есть как бы ясно говорится, что ничем, что на этой земле может предоставлять ценность, серебро или золото, это сам благородные металлы, во все времена золото в основном было как средство, как мера стоимости. И он говорит, ничем, что является ценным, вот с точки зрения человеческого такого взгляда, ничем этим вы эту проблему решить не сможете. То есть есть проблема, в каждом человеке вложено желание искать Бога, и без Бога человек не может быть удовлетворенным. И вопрос, как найти Бога, как избавиться от этой суетной жизни. И Петр говорит, а ничем земным. Ничем земным, какую бы эту ценность это ни предоставляло. Ничем земным. Ничто в этом мире не может этого сделать. Не тленным серебром или золотом мы можем решить эту главную проблему. Когда вообще мы говорим об этой проблеме, о том, что каждый из людей ищет Бога, то есть каждый из людей, он изначально не с Богом, он отделен от Бога. Да? То есть мы, по сути, до сих пор расплачиваем за грех Адама. Да, написано, искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов. То есть постепенно от отцов вот это передавалось, вот эта вот нужда искать Бога. Потому что каждый ребенок рождается, каждый человек рождается отделенным от Бога. И можно подумать, несправедливо, Адам что-то там сделал, а мы до сих пор расплачиваемся. Хотя в этом, конечно, есть своя очень четкая логика. Да? Если, например, какой-то человек что-то сделал не так, и его выгнали, например, из какого-то прекрасного дворца, его выгнали, то когда у этого человека родятся, у этих детей родятся свои дети, они тоже будут вне рамках этого дворца, они не будут пребывать с правителем. Да, то есть вроде бы они ничего плохого не сделали, это их прапрапрадед что-то не так сделал, но они уже рождаются вне вот этого дворца, так сказать. Когда Бог изгнал Адама от своего лица за его грех, то вот тогда как раз и произошло вот это разделение человека с Богом. И каждый человек рождается уже разделенным с Богом. И Бог вложил в каждого человека желание искать Бога. И ничем, как мы видим, ничем земным это желание нельзя реализовать, ничем земным, что может для нас представлять собой ценность. Только драгоценной кровью Христа. И важно понять для нас, насколько велика эта цена. То есть только Христос решает эту проблему своей кровью. Драгоценной кровью Христа мы можем опять прийти к Богу, мы можем быть вместе с Богом. Важно понять, что Христу, чтобы как раз искупить нас от этой суетной жизни, Ему понадобилось на себе испытать всю меру боли и страданий греха. Всю меру и физических страданий, и духовных страданий, которые человек испытывает как раз в отделении от Бога. То есть мы должны, по сути, на себе закономерно испытать все то зло и всю ту боль, которая происходит от разделения с Богом. Но Христос это взял на себя. Он, по сути, мы с Ним поменялись жизнями, Он на себя взял наши страдания и сам на себе все это ощутил, чтобы нас избавить от этого, избавить от той вечной участи, которая ждет каждого, кто не будет с Богом. Есть такой один хороший рассказ, он небольшой, я его прочту, его написал один известный христианин в конце прошлого века, как раз о том, что стоило пережить Христу для того, чтобы искупить нас от суетной жизни. Да? Драгоценная кровь Христа. Да, можно сказать, ну, что умер один человек, а что ему стоило пережить, во-первых. такая история, называется «Страдающий Спаситель». В конце времен миллиарды людей были собраны на широкой равнине перед Божьим престолом. Как бы в последнем суде речь. Большинство из них чувствовало себя очень неудобно от яркого света, исходящего от престола. Однако несколько человек в передних рядах вели себя весьма уверенно и о чем-то оживленно разговаривали. Было видно, что настроены они довольно воинственно. «Как Бог может судить нас? Разве Он знает, что такое страдание?» Выпалила бойкая молодая брюнетка. Разорвав рукав своего платья, она обнажила плечо, на котором был вытатуирован номер заключенного нацистского концентрационного лагеря. «Мы пережили страх, избиение, пытки, смерть». Стоявший рядом человек расстегнул пуговицу воротника. «А вот посмотрите-ка на это!» — гневно сказал он, демонстрируя след от веревки. «Все мое преступление заключалось в том, что я родился чернокожим». Немного дальше стояла беременная девушка, школьница с потускневшими глазами и бормотала: «Почему я должна страдать? Ведь я ни в чем не виновата». На равнине можно было увидеть множество других людей, множество других группок недовольных. Каждый из них хотел пожаловаться на Бога за то, что Он позволил в своем мире существовать злу и страданиям. «Ему хорошо», — думали они. «Он живет на небе, где тепло и светло, где нет ни слез, ни страха, ни голода, ни ненависти. Что он может знать о тех бедах, которые люди испытывают в его мире? Он-то наслаждается абсолютным блаженством». Недовольные собрались в группы, и каждая из них выбрала своего представителя, пострадавшего при жизни больше других. Еврей, негр, житель Хиросимы, человек, изуродованный артритом, ребенок с врожденным уродством. Они вышли на середину равнины и стали совещаться. Наконец, они были готовы изложить Богу свои требования. Они решили, что перед тем, как судить их, Бог должен сам испытать то же, что испытали они. Бог должен жить на земле, как человек. Пусть он родится евреем, пусть все будут сомневаться в том, что он законорожденный, пусть он будет заниматься таким делом, что родные сочтут его сумасшедшим, пусть его предадут самые близкие друзья. Пусть его ложно обвинят враги и несправедливо осудят предвзято настроенные присяжные и трусливые судья. Пусть его пытают. Наконец, пусть его оставят. Пусть он поймет, что такое полное одиночество. Пусть он умрет в страшных мучениях. Пусть он умрет так, чтобы в его смерти не было сомнений. Пусть за его смертью наблюдает целая толпа людей. По мере того, как люди по очереди выдвигали эти требования, гул одобрений доносился со всех сторон. Но когда последнее требование было высказано, наступило глубокое молчание. Никто не произнес ни слова, никто не сдвинулся с места. Внезапно все поняли, что Бог уже испытал все это. Да, когда мы говорим о том, через что пришлось Христу прожить, через что пришлось Христу пройти для нашего искупления от суетной жизни, мы понимаем, что Христос на себя принял все те мучения, которые должны были лечь на нас в результате отделения от Бога. Да, Христос пришел и себя отдал в жертву за каждого, свою кровь отдал за каждого, чтобы каждый действительно мог спастись, чтобы каждый мог прийти к Богу и найти Бога, чтобы каждый мог найти то удовлетворение, для которого мы и созданы, быть в вечном общении с Богом. Это очень важно. И когда мы говорим о том, что Христос один умер за людей, здесь очень важно понимать, кем является Христос. Да? Мы христиане, мы не следуем за каким-то учителем, человеком, который пришел и как-то философски посмотрел на мир с новой стороны и высказал какие-то новые моральные принципы. Мы верим, да, и не без оснований верим, что Христос – это Бог, явившийся во плоти, который явился в человеческом теле, который оставил свою славу на небесах, и пришел в этот мир, чтобы добровольно встать на наше место и за нас принять на себя всю ту боль и все те мучения, которые нам принадлежат, которые должны лечь на нас. То есть Он возлюбил людей, возлюбил нас, возлюбил свое творение и пришел в этот мир драгоценной кровью Христа. Да, можно так это тоже понять, представить пример заводом. Например, на некотором заводе украли машину, которая перевозила деньги, инкассатор, и в рабочих им не выдали зарплату. И кто-то услышал с другого завода об этой трагедии, и он так подумал: возьму, я займу их место, а свои деньги им отдам, и отдам им свою зарплату. Да? Его жертвы не хватит для того, чтобы покрыть все несчастье всего завода, да, у него зарплата маленькая. А вот если пострадает, а если, точнее, пожертвует какой-то миллиардер, например, то тогда уже его зарплаты хватит, действительно, чтобы покрыть нужду завода. Так и здесь, если бы за нас отдал жизнь какой-то простой человек, этой жертвы было бы просто недостаточно. Ну, отдал он за нас свою жизнь. Для всех людей, которые спасутся, этого мало. Но когда мы говорим о том, чья жизнь была отдана за нас, чья кровь была пролита, тогда совсем другое дело. Когда мы говорим, что Бог отдал свою жизнь за нас, чтобы мы имели возможность быть с Ним. То есть это очень важно. Бог отдал свою жизнь. И Его жертвы, Его крови, Его драгоценные, почему Петр говорит, драгоценная кровь Иисуса Христа. Настолько драгоценная, настолько ценная, которой достаточно, чтобы искупить нас от этой суетной жизни для Бога, чтобы купить нас, заплатить за нас цену и купить нас от этой суетной жизни. То есть в итоге крови Христа хватит, как мы читали в Евангелии от Матфея, Христос пришел, чтобы спасти своих от грехов их. То есть Христос искупит всех своих, то есть всех тех, которые лично знают Христа, которых лично знает Христос. Мы с вами говорили о суде в последнее время, когда Христос будет руководствоваться простым критерием, знает он человека или не знает. Формирует ли человек личное отношение со Христом или нет? Очень просто. Крови Христа хватит, чтобы искупить всех, кто формирует личные отношения со Христом, как своим Спасителем и Господином, который подчиняется Христу, который сердцем верует, что Христос пришел в этот мир, чтобы спасти его. А крови Христа хватит для всех, кто живет жизнью Христа, которые следуют за Христом, которые умерли для себя, но идут за Христом, которые нашли во Христе эту ценность, смысл всего бытия. И это очень важно, когда мы говорим о Рождестве, когда мы говорим, когда мы празднуем этот праздник, мы не празднуем чей-то просто день рождения, какой-то значимой фигуры. По сути, мы с вами в эти дни отмечали начало новой эры, начало эры Церкви, эры новых отношений Бога с человеком. То есть теперь во Христе мы искуплены от суетной жизни и имеем участие в Божьем плане. И это очень важно. Без этого события, без Рождества Христа, ничто из того, что сегодня определяет нашу жизнь, этого бы не было. Ничего из этого. Очень большая радость, что действительно Бог оставил славу в небесах и прожил безгрешную жизнь и умер за нас. И это событие, эта тайна, которую понять полностью нашим умом не получится, эта тайна, она несет мир в каждое сердце, в сердце каждого, кто примет эту тайну. И у нас так хорошо получается, что Рождество совпадает с таким праздником, как Новый год. То есть это не значит, что Христос родился в это же время, потому что точных данных нету. Так, можно сказать, исторически сложилось, что Рождество и Новый год, они празднуются, ну, в принципе, в одно время. И как раз в этом можно увидеть такой символ, да, Христос пришел в этот мир и дал нам новую жизнь, дал нам возможность найти Бога и быть с Богом и уже жить не суетной жизнью, как написано, а уже иметь осмысленную жизнь, полноценную жизнь с Богом. И Новый год, по сути, праздник, который, как многие говорят, имеет чисто какие-то языческие корни, ну, это важно. Вообще все эти праздники, все такие праздники, особенно мирские, они, конечно же, не так важны и не имеют какого-то смысла, да, как апостол Павел писал в послании к римлянам, кто отличает день от дня, для Господа отличает. Кто не отличает, для Господа не отличает. Да. Если мы выделяем какой-то один день в году как особенный, для Господа как выделяем. Если мы не отделяем этот день, для Господа не отделяем. Ничего страшного, что мы выделяем какой-то день и как-то, возможно, размышляем об этом. Это не критично. Но для каждого из нас Новый год, который как раз вот прошел, является таким символом новой вехи, нового отрезка пути. Да? Все мы, возможно, анализируем свой прошедший год, анализируем свою жизнь в этот год и как-то, возможно, корректируем свою текущую жизнь. То есть смотрим свысока на то, что получилось сделать, на то, что не получилось сделать, и принимаем какие-то дальнейшие решения. И мне бы хотелось, чтобы каждый из нас анализировал свою жизнь не только и не только с точки зрения каких-то мирских побед. Да, это все хорошо, в этом нет ничего плохого, чтобы посмотреть, что у нас изменилось в нашей жизни, в семье, на работе, чего мы достигли, чего не достигли. Это все хорошо. Но так и неверующие тоже люди, они также анализируют свою жизнь. Когда мы говорим о верующих людях, которые нашли Бога, и о неверующих, которые не нашли Бога, Петр четко говорит, вот у верующих жизнь уже не суетная, не бессмысленная, не пустая. У неверующих жизнь еще суетная. Суетная жизнь, пустая, бессмысленная. И вот в данном случае интересно проанализировать и посмотреть нашу жизнь именно в контексте осмысленности, да? Насколько наша действительно вот жизнь за прошлый год, да и вообще можно каждый месяц анализировать свою жизнь, насколько она действительно соответствует тому, что мы обрели смысл. Насколько действительно это так? Дело в том, что когда апостол Петр вот в первой главе, когда он пишет о том, что знаете, что вы искуплены от этой пустой жизни драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца. Когда он об этом пишет, он это не пишет просто как какой-то постулат, такой абстрактный, какую-то доктрину. Итак, доктрина искупления. Мы искуплены от суетной жизни кровью Христа, драгоценной кровью Христа. Далее, доктрина чего-то еще. Нет. Он это пишет с конкретной практической целью. 17 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам», то есть если мы говорим, что наш Отец, духовный Отец, то есть Бог, да, то есть мы являемся Его детьми, и если мы говорим, что наш Отец, наш Бог, Он судит каждого нелицеприятно, Он действительно объективно относится к каждому. И если он говорит, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. И далее он говорит, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа. Да, если мы действительно являемся Божьими детьми, и мы знаем, кто такой Бог, мы изучаем, у нас есть Писание, мы изучаем Его качества, Его атрибуты, то Петр говорит, со страхом проводите время странствования вашим. И в этом нам поможет вот это вот знание, что именно Христом, именно драгоценной кровью Христа мы искуплены от суетной жизни. То есть, чтобы нам жить соответственно, да, нам нужно помнить о том, а что для нас сделал Христос. Что бы было, если бы не было Христа? И когда мы об этом помним, когда мы помним о той драгоценной крови, которую Христос для нас пролил, то уже как раз Петр нас и призывает. Относитесь к своему времени, к своей жизни немножечко по другим углом. Со страхом проводите время странствования вашего. Да, со страхом не в том смысле, как люди боятся там, высоты или пауков, да, не с парализующим страхом, а со страхом, о котором сказано «начало мудрости страх Господень». Вот со страхом, который является началом мудрости. С благоговением перед Богом. Любой человек, когда он осознает, кто есть Бог и что он для него сделал, он благоговеет перед ним. Помните историю Иосифа, когда Иосифа, одного из сыновей Иакова, Иакова, от которого произошел весь израильский народ, Иосифа братья предали, они продали его в рабство. И когда в итоге Иосиф, он возвеличился в Египте, когда братья вернулись, пришли к нему, поклонились ему. И когда Иосиф имел власть сделать с ними все, что угодно, он мог им отомстить. И братья пришли в страхе, они боялись Иосифа, что он может с ними сделать. А Иосиф сказал очень хорошую фразу. Он сказал, не бойтесь, потому что я боюсь Бога. То есть Иосиф четко сказал, вам не нужно меня бояться, я ничего не могу сделать вам плохого, потому что мной управляет Божий страх. Потому что я понимаю, кто такой Бог, и я понимаю, как мне нужно поступать, чтобы быть угодным Богу. Да? И очень важно, когда мы смотрим на свою жизнь, оцениваем свою жизнь, нам будет помогать вот это вот знание, что наша жизнь, вот христианская жизнь, она у нас такая есть, наша осмысленная жизнь, наша надежда на вечность, все это есть только благодаря Христу, только благодаря тому, что Христос пролил за нас свою драгоценную кровь. И понимание этого, да, как в другом месте написано, в 1 Коринфянам, мы не свои, мы куплены дорогой ценою, мы куплены кровью Христа, и поэтому мы не свои. И понимание этого факта, оно должно приводить нас действительно в более жесткое отношение к своей жизни, чтобы мы жили в страхе перед Богом, постоянно анализируя свою жизнь с той точки зрения, как Бог на нас посмотрит, как Он отреагирует на наши поступки. И сегодня, вот после проповеди, вот то, что мы сегодня с вами обсуждали, о том и о поисках Соломона, о поисках смысла в чисто в человеческой жизни, да, Соломоном, о том, что он ничего не нашел в этой жизни. Мы с вами рассуждали о том, что для нас сделал Христос, что Он пришел в этот мир для того, чтобы мы могли получить удовлетворение своего самого главного желания – найти Бога. Без Христа это желание удовлетворить невозможно. И когда мы с вами понимаем, какой ценой это Христу досталось, драгоценную кровью Он нас искупил для Бога. Когда мы понимаем, кому мы принадлежим, мы Богу принадлежим. И когда мы все это понимаем, мне хотелось, чтобы каждый из нас ушел с сегодняшнего собрания, по сути, с одним вопросом в голове. А именно, насколько вот наша жизнь, она действительно осмысленна. Она действительно не суетная. Насколько? То есть, вот до покаяния мы жили бессмысленной жизнью. После покаяния, когда мы приняли жертву Христа, когда мы последовали за Господом, когда мы нашли Бога, наша жизнь стала осмысленной. Насколько это правда? На словах можно говорить, насколько это действительно так есть? Что поменялось в нашей жизни? Насколько вот наша текущая жизнь отличается от жизни тех людей, которые еще не нашли Бога? Вот если просто сравнить, взять человека, хорошего человека, не какого-то преступника, нет, много очень сейчас хороших людей, сейчас такое вообще время очень интересное. Сейчас в мире моден альтруизм, то есть модно и как бы одобряется помощь другим людям, безвозмездная помощь. То есть считается это как бы нормальным, когда мы другим людям что-то делаем за просто так. Это сейчас везде это пропагандируется, и это, в принципе, конечно, хорошо. Но получается, что когда мы, например, что-то можем делать, да, а взять другого человека, который тоже что-то делает для других людей, он также помогает людям, он там жертвует на благотворительные фонды различные, он там не матерится, не пьет, не курит, хороший человек, но не искуплен от суетной жизни, не искуплен Христом, не нашел Бога. И вот они мы, христиане, которые обрели мир, которые получили усыновление, которые нашли Бога. А вот в чем наша жизнь отличается? В чем отличается наше мировоззрение, мировосприятие, то, как мы думаем? А даже такой простой вопрос задать. А вот если бы вот я, например, сейчас был бы неверующим, ну, допустим, неверующим, сильно бы моя жизнь изменилась? Вот честно, сильно бы моя жизнь изменилась? А в чем бы она изменилась? То, чтобы я по воскресеньям утром бы высыпался, и все? Ну, то есть, в чем отличие? Вот он я, например, даже, да? И вот и такой же, как я, но только неверующий, который еще не нашел Бога. В чем отличие? То есть, Петр делает очень большой акцент на этом. Он говорит, вы, благодаря Христу, искуплены от пустой, бессмысленной, суетной жизни. И поэтому проводите свое время на этой земле в страхе Божьем, стремясь к святости, возрастая в святости, возрастая в праведных поступках, стремясь в познании Бога, в понимании качеств Бога и в желании быть послушным Ему. То есть Петр четко отделяет тех людей, которые были искуплены кровью, от тех, кто еще не был искуплен. И вопрос каждому из нас, действительно, насколько наша жизнь, она соответствует вот этому званию «искупленной кровью Христа». Да? Что изменилось, когда мы стали искупленными кровью Христа? Пусть Господь благословит нас помнить об этом, размышлять об этом. Ведь когда мы говорим, например, о том, что мы будем с Богом, мы участвуем в Божьем плане, в плане для этой вселенной, когда мы говорим, и многие, я думаю, могут так сказать, смерть приобретения, да, помните слова апостола Павла? Смерть приобретения. То есть смерть – это еще следующий этап на пути как раз нашего приближения к Богу. Да, после смерти мы будем ближе к Богу. Но апостол Павел, перед тем, как сказать смерть приобретения, он говорит, для меня жизнь Христос. То есть, чтобы смерть стала приобретением, для человека действительно жизнь должна быть Христос. То есть, жизнь сосредоточена вокруг ценности Христа, вокруг самого Христа. В центре стоит Христос. И вот тогда действительно мы можем честно сказать о смерти приобретения. Пусть Господь благословит помнить нас об этом и действительно проводить время странствования наше на страхе Божьем, возрастая в страхе Божьем, и помнить о том, какой дорогой ценой мы достались нашему Господу. Аминь.